На связи «Ролевой подвал» и «Эд, зайду позже» — подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также Аймлорд, Артем и Квадрат.
Привет.
Всем привет.
И сегодня мы будем обсуждать книжку. Давно мы не обсуждали книжки. По-моему, в аж восьмом выпуске мы в последний раз обсуждали книжку от Джона Уика. Да, сегодня мы будем говорить про «Cobalt Guide to Plots and Campaigns». Или, как ее название перевели на русский, «Как создавать сюжеты и кампании от Cobalt Press». Сейчас на нее идет как раз предзаказ на CrowdRepublic. Она переводится на русский язык. Дисклеймер, мы никак не аффилированы Pandora Box, которая сейчас переводит ее и собирает предзаказы. Мы просто читаем оригинальные англоязычные издания и высказываем наше мнение.
Чтобы мы могли читать англоязычные издания, нам помогают наши патроны.
Да, и эта книжка, и сегодняшний выпуск, подготовлены при поддержке бара «Ролевая устрица» и инди-байрна Константина Байдена. И можем вообще начать. Вообще, что это в паре слов за книжка? Это одна из книг от Cobalt Press. Cobalt Press — это такие чуваки, которые делают всякие разные материалы по подготовке игр в основном. И конкретно это Guide to Plots and Campaigns. Она получила всякие... По-моему, она Энни даже получила когда-то, году в 2000 каком-то, я точно не помню.
В 2013 она взяла Энни, написано там.
Это вообще набор эссе от всяких чуваков, которые связаны с разработкой настольных ролевых игр.
Я даже уточню, здесь большинство из них сильнее всего были связаны с D&D 3.5 и Pathfinder.
Да.
Cobalt Press, по-моему, вообще очень сильно связан с Pathfinder, у них много материалов для него. У меня их назовут, их компания ассоциируется и только с Pathfinder.
И здесь порядка 19 или 20, что ли, эссе от разных...
19 от 13 разных авторов. Вот в конце,
да, которые рассказывают нам о том, как создавать сюжеты и кампании в разные аспекты всего этого процесса. Исходя из того, какие люди замешаны, можно предположить, в каком стиле будут авторы предполагают, что вы будете создавать и проводить кампании. Поэтому, наверное, надо держать это в уме.
Я бы это хотел еще рассказать о том, о своем отношении к таким советам. И вас бы тоже послушал, потому что...
К таким это к каким?
Ну, в целом, каким-то таким плюс-минус абстрактным, на такие абстрактные темы, эссе, статьям, которые я когда-либо читал. Вот лично у меня, я помню, прочитал кучу таких, когда... Только начинал водить, я отовсюду просто все подряд читал, типа, как делать NPC, там, типа, как водить, все такое. И вот я прям прогрузил их десятки, сотни, ну, условно, и мне это помогло. Но потом, где-то уже когда мой стаж стал каким-то условно средним, они мне резко перестали помогать. И сейчас мне, наверное, более полезные вещи, которые идут по конкретным играм, системам, жанрам. Поэтому я немного... Вот с такой позиции подошел к этой книге, заранее понимая, что, ну, наверное, мне ничего не поможет, но лучше лишний раз прочитать и послушать, даже если там будут очевидные вещи. У вас как с такими эссе?
Я прям полностью тебя, короче, повторяю каждое твое слово, но мне только еще хочется добавить, что вот Вундер говорил, что, типа, она направлена на D&D и Pathfinder, и многие советы здесь полезны именно вот для D&D и Pathfinder, но их полезность отпадает во многих других играх в связи с тем, что во многих случаях просто отпадают те проблемы, которые есть вот в таких в песочной кампании по D&D и Pathfinder или в рельсовой кампании по D&D и Pathfinder. Вот, а просто у тебя, может быть, не встретится таких заковырок, где тебе эти советы могут помочь. Вообще, мне вот кажется, это, если так смотреть, для кого эта книжка, это для тех, кто начинает водить, и он, типа, купил себе стартовый сет D&D, и, может быть, книгу мастера, да, но ему, типа, хочется еще больше советов от умелых игроков личности из геймдизайна, и он вот покупает эту книжку.
Причем, да, мне кажется... Очень начинающий ведущий, поскольку, да, некоторые эссе здесь прям направлены на то, что вот, типа, да, у нас определенный есть багаж, неправильное слово, но, в общем, некоторые советы могут здесь показаться прям вот уж супер очевидными, но если вы прям реально начинающий ведущий, который узнал про настольные ролевые игры, такой, круто, я хочу поводить, причем с вероятностью 99% вы, наверное, узнали про D&D или Pathfinder, то эта книга, да, наверное, попадется вам на глаза. А вот стоит ли ее читать не начинающим ведущим, наверное, мы в процессе сегодня и узнаем.
Я все, знаешь, как написал такой сабтайтл, такое собрание базовых советов для неискушенных из моего блога, в скобочках.
Это, кстати, по-моему, первая книга, которая выходит, знаете, уже не как приключение или отдельная игра, а именно сопровождающая книга на русском языке, я имею в виду, с советами.
Прям официально и все такое?
Да-да-да.
Может быть.
И о чем же тут нам хотят рассказать? Так, как я говорил, наверное, пересказывать все подряд мы, наверное, не будем. В этом нет большого смысла.
Давайте просто по порядку идти, и если неинтересно, то скипать за минуту, а если нет, что-то обсуждать.
Ну да, как бы и еще один дисклеймер. Если нам что-то не нравится, то вы, конечно, можете всегда оставить комментарий и рассказать, почему. А, ну еще один дисклеймер. Оно мало того, что эти эссе про то, как вы будете водить D&D или Pathfinder, оно еще про то, как вы будете водить их D&D или Pathfinder вживую, потому что там довольно часто встречаются советы, ну, которые невозможны при игре онлайн, например.
Первая статья как раз начинается... Начало книги, и она советует вам о начале... как начать вашу кампанию полноценно. Здесь никаких, по-моему, супер-крамольных вещей нет.
Она у меня сформировала впечатление о том, что она вот для реально супер начинающих ведущих.
У меня тоже абсолютно имеем. Мне единственное, что запало, что там типа какие-то разговоры про видео и подарки дайсов своим игрокам, и это, может быть, немного завышает ожидания от того, что нужно для начала игры у человека, который никогда не начинал игру.
Ну вот здесь конкретный совет, да, Артём просто не раскрыл. Здесь автор советует подогреть интерес игроков с помощью того, чтобы подарить им что-то. Например, набор дайсов каждому. Выглядит немного странно.
Так это такая идеалистичная кампания, типа, когда ты даришь набор дайсов, потом вы становитесь там лучшими друзьями и 20 лет играете в одну кампанию по D&D.
Ох, что эти идеалистичные сценарии.
Ну, в целом там, да, типа, проговорите, там, про ожидания, подумайте наперед и, в общем-то, все, что вы уже слышали десятки раз, если вы в теме.
Да.
Единственное, что у меня есть вопрос, как бы, к вам, и чуть... Вот вы название своим играм вообще даете? Я вот никогда не даю.
Это очень прикольно, но у меня очень сложно с придумыванием клевых названий для игр. Я думаю себя в голове, но озвучиваю я крайне редко это.
Мы только когда в игру про айдолов играли, давали название эпизодам, потому что там надо. А, еще когда мы играли в этот с вами.
В Hillfolk, когда мы играли.
Да. А, играм нет, компаниям, то есть нет.
Второе эссе, оно здесь про готовые приключения, про использование готовых приключений и вообще о том, что это не такая плохая идея, мол, у нас уже куча лет существует хобби.
Я себе записал, что это бесполезный мусор, но я не помню, почему.
Ну, если рассматривать с точки зрения вот реально начинающего ведущего, вот прям вообще начинающего.
Мне кажется, это человеку даже, который не водил игру, а просто посидел и полчаса подумал о том, как он будет водить игру, эта статья уже не нужна.
Ну, слушай, у нее есть еще одна, мне кажется, цель, пытаюсь защитить ее, это то, что новички думают, что, ну, готовые приключения не нужны, потому что сейчас они, как лучшие режиссеры и писатели, напишут свой модуль, сценарий, мир, и, возможно, знаешь, это может на них повлиять, как, ну, все-таки, ребят, давайте играйте во что-то готовое, что уже умные люди написали 10 раз.
Окей, ладно, убираю слово «мусор» из своего описания. Просто бесполезная статья.
Да, отлично.
Здесь у нас есть эссе про то, что начинать надо с конца. И тут вроде есть рациональное зерно, скажем так, но читать начинающим ведущим я бы такой статьи не дал, как по мне.
Почему?
Ну, там есть забавные фразы. Типа, ну, это мы уже, конечно, пересказываем статьи, но, типа, просто говорить о том, что вам нужно придумывать, чем все закончится до начала, именно что будут делать персонажи в конце. Мне кажется, такое даже в мире D&D и Pathfinder, наверное, не очень работает.
Там, по-моему, кстати, указано, что, типа, вы должны придумать, что произойдет, если персонажи не вмешаются в события. Это в этой статье или не в этой, я не помню. Но вот это, в принципе, дельный как бы совет, что... Особенно если вы делаете компанию, типа, в которой, ну, там, наперед вы как Adventure Pass делаете для Pathfinder или там для D&D. Ну, вот такая, типа, базовый совет про то, как придумать сюжет компании наперед, а потом, типа, ваши игроки там вмешаются и позбивают все эти шашки со стола.
Если выбирать какой-нибудь базовый совет, я бы дал базовый совет ведущим в стиле: скажи игрокам, сколько будет длиться ваша игра, и триггеры, когда она должна закончиться. Чтобы не только у ведущего в голове это было, он такой: хо-хо-хо, я все придумал. Но чтобы игроки тоже видели то, что конец близок, и могли такие делать всякие безумные вещи, зная, что типа это там вот, вот все, скоро все. По-моему, это куда лучше совет, чем типа придумайте у тебя все в голове и сидите, и будьте клевыми.
Если мы тут будем придумывать лучший совет, мы другую книжку сейчас напишем. Немногие из этих советов останутся на самом деле.
Там, ну, просто вот здесь у меня немножко это. Вот поэтому я не смог тут молчать.
На самом деле, мне тоже кажется, это полезным для новичков, потому что я помню, что мне далеко не сразу пришла мысль о том, что вот у игры может быть конец, что нужно думать о том, что там поставить 10 встреч условных, а из-за вот этого вот ореола того, что это ДНД, ты можешь сделать что угодно, и ты такой: о, мы будем играть бесконечность, развиваться, у нас будет 1000 спин-оффов, и вот такое ложное представление навязывается. Какая-то, да, общая идея-то хорошая, рассказать о том, что нужно думать про концовки.
Затем у нас есть эссе про злых персонажей. И мне кажется, идея поиграть за злую партию приходит примерно всем людям в голову. Но мне кажется, прочесть это эссе будет чуть лучше, чем просто сесть и играть за злых чуваков и натворить какой-то фигни в результате. И вместо крутой кампании за злых чуваков получится просто какой-то карнавал с бомжами-убийцами.
Это такая ультимативная статья, которая была написана 1000 раз на всех форумах про RPG, только не в виде книжки, которую надо покупать, а в виде просто постов.
У меня от некоторых эссе именно такое ощущение. Mm-hmm. Типа, а почему я должен платить за это деньги, если оно есть типа везде вообще? Это не самый яркий пример, там будет еще круче.
И я еще хотел сказать, что, короче, вот эта вот статья максимально показывает, что это ориентировано именно на D&D Pathfinder аудиторию, потому что злые персонажи, которых... А тут написано про злых персонажей, у которых в алайменте написано, что они chaotic evil, и они типа детей ходят пинают, потому что у них так в алайменте написано. И типа как играть с людьми, которые играют именно вот таких персонажей. То есть Evil Stupid, типа, персонажи играют или там...
Chaotic Stupid.
Да-да-да, вот что-то такое. То есть там не говорит про то, что... Ну, вообще, даже вы, может быть, плохие персонажи, ну, то есть вы в общем представлении можете быть злые персонажи, на самом деле, типа, вы персонаж, на самом деле, может быть, у вас просто есть высокая цель, но у вас плохие методы, или наоборот, у вас цель плохая, там, но методы у вас еще более-менее ничего, то есть где у вас зло, типа, внутри или снаружи, и, ну, короче говоря, как бы учат, как делать нормального умного персонажа. Нет, здесь, типа, вот, у вас просто написано там и X Evil в алайменте, и вот как сделать так, чтобы вы друг друга ножи в спину не вставляли. Типа, совет поговорить не рассчитывать.
Вот у меня, я не знаю, вот нужно какой-то термин для этого придумать. Он в целом к этой книге подходит, по большей части, и вообще иногда появляется. Это какие-то обсуждения проблем десятилетней давности, вот знаете.
Ой, да, прям вообще.
Как будто вот такое раньше спорили на форумах, вот эти проблемы там, как играть за злых персонажей. Вот.
Или до сих пор спорят.
Ну вот даже, мне кажется, сейчас уже этого не так много, и это как что-то... Какая-то такая риторика, она... Вот какое бы слово подобрать такое, чтобы не прям сильно оскорбительное было.
К вопросу о десятилетней давности, книжка-то когда я не взяла? В 2013 году? Да. Сейчас, на секундочку, 2020. 7 лет прошло.
Мне кажется, это скорее из где-то середины 80-х вопрос.
Не, вопрос, может, старый? Ну да, ну вот именно риторика вот это обсуждать, именно как их заставлять, что нельзя говорить, вот согласен с Артёмом, и, в общем, вот 3.5 вайб и вот это обсуждение 3.5 проблем вот в подобающем стиле, где сказать, что поговорить можете.
Это RPG Discourse версия 3.5.
Да-да-да-да.
Ох. Следующее эссе у нас про то, как описывать какой-то вирт, судя по всему. Я не очень понял, что автор имеет тут окончательно в виду, но, судя по всему, он говорит про то, как описывать какие-то нереальные фэнтезийные штуки, которых в мире вообще... И как сделать так, чтобы это выглядело действительно вот странно.
Сразу с Лавкрафта как бы начинается, и думаю, что это в голове терялось.
Вот эта статья мне, кстати, понравилась, и там, мне кажется, совет по делу, и есть короткие примеры, не в пример другим статьям, где много дурацких примеров длинных и которые ничего не объясняют. Я бы такую почитал в чьем-нибудь блоге и поставил бы ему лайк за это.
Да, особенно если ты начинающий ведущий и прям вот, ну там есть здравые штуки, да.
Да, ну типа здесь просто по делу, вот и как раз, когда начинается хоть какое-то углубление в тему, и можно пощупать вот о чем как бы говорит автор, и увидеть конкретный пример.
Здесь пропустили общие слова и перешли к действительно делу, да.
Затем у нас есть тоже, наверное, какая-то специфичная статья, она говорит о том, как играть, чтобы были прям такие игры, словно эпизоды сериала или сезоны сериала. И здесь, в общем-то, тоже все по делу. Оно про определенный стиль вождения игры, когда у вас вот это все похоже на сериал. Но этот стиль вождения может вполне понравиться какому-нибудь новичку, который берет или ставит эту книжку и такой: о, прикольно, можно отдавать название встречам, как будто это серии или там, в общем, вот все такое.
Это When Last We Left Out? Потому что я тогда с тобой не согласен, по-моему, это худшая статья в этой книге.
Ух, почему?
Потому что она просто тратит тысячи слов на свистелки-перделки, типа название эпизодов и какую музыку вы там должны подбирать, и о том, что вы должны, типа, говорить о том, что было на прошлом эпизоде, но не дает никаких советов о том, как, собственно говоря, сами игры проводить, чтобы они у вас уложились в одну серию, ну, то есть в одну сессию, как делать структуру сессии там и так далее. Она прям максимально бесполезная и тратит... Короче, тут действительно есть просто нормальный совет, который можно дать, а она их не дает. Я поставил бы двойку за такое сочинение, поэтому по этой теме.
Я думаю, что тут как минимум три, потому что это рывок дискурса, мне кажется, когда мы высвобождаемся от этих ДНД 3.5 дискурса хоть куда-то, и, ну, как будто, знаете, это все уже обмусолено вот прям в книгах, в играх, да, там, в каком-нибудь «Как это водить», но человек, он не может уйти из ДНД, из мидскула вот этого вот, и ему приходится там какие-то переделки придумывать.
Я советую за место этой статьи взять какой-нибудь тухлый дабл-кросс и почитать его, и посмотреть, как делать статья, что, ну, там, как делать эпизодический эпизод, типа, что вот нужно, есть трейлер, есть вступление, есть средняя часть, есть кульминация, есть концовка, где вы все рассказываете. Что где должно быть, как бы, а вот это мусор.
Это, на самом деле, убийственный совет для этой книги. Просто почитайте, поиграйте в разные игры. Но, возможно, ну, типа, я изначально планку поставил такой, что у нас есть чувак, который вообще до этого ничего не видел, и у него... Ну, он, возможно, даже не знает, где искать, он не знает, что существуют другие игры и какие эти другие игры. Ему попала в руки эта книга. И я рассматривал это эссе просто с точки зрения того, что читающему человеку подумать: о, типа, можно и так делать.
Да, и он, типа, захочет провести эпизодическую игру, и он подготовит музыку и название эпизода, но... А потом он такой: блин, 5 часов прошло, а мы только на середине моей подготовки. Что я делаю не так? Статья мне что-то об этом забыла рассказать, что нужно.
Ну, справедливо, да.
Тем более, ну, кстати, здесь можно еще обжечься, на самом деле, если так добить эту идею, что, блин, а что это вот эпизодически не работает? Почему у нас 4 часа боевка в Pathfinder, и это не похоже на мой любимый сериал? А как вам тогда идея, что нужно выпустить книгу не с советами, а книгу с обзорами игр для новичков? Типа, знаете, где? Так, что у нас есть в Apocalypse World? И для новичка описывается, знаете, механики там, просто именно, концептуально.
У нас был такой эпизод с Паладином, где мы это рассказывали, если не ДНД, то кто?
Как журнал старый, знаешь, с компьютерными играми, там в конце, типа, новинки такие, несколько страниц было. Я чувствую, это то же самое.
И чит-коды обязательно должны быть еще. Ну, я говорю, весь смысл этой книги убивается советом поиграть и почитать другие игры, да. Но у нас есть эта книга.
Ну, кстати, может быть, даже не во всех играх даются отдельные советы по многим темам.
Так, здесь у нас еще есть эссе про то, что можно взять в настольные ролевые игры от процесса устного рассказывания историй.
Вот тут я два хочу поставить. Я вижу.
А я бы поставил 4. Мне кажется, там неплохие общие советы для игры голосом. Ну и о том, что типа не надо там актера из себя строить, а вот как бы есть маленькие штуки, которые все люди, которые говорят ртом, умеют делать и в своей повседневной речи используют, и вот как их использовать для того, чтобы передать там атмосферу и так далее.
Ну, там, да, сказано, что как бы вам не нужно быть актером, все такое, но мне кажется, когда ты читаешь, что это куча советов, как тебе водить голосом, ты все равно будешь об этом думать, и вот этот вот стереотип о том, что всегда нужно кривляться от первого лица, там смешную какую-то тональность придумывать голосу твоему, по, руками поделать.
Вот про тональность... Там про акценты сказано, хорошо, что делать не надо, кстати.
Это, мне кажется, чисто из толерантных соображений здесь добавлю, да? Что это может кого-то там обидеть, по-моему.
Это просто очень избито и плохо получается всегда, когда кто-то там делает там дворфу, у меня будут какие-нибудь там... Какие у них акценты обычно?
Шотландские. Бакиты не будет всегда. А, прям шотландский акцент.
По-моему, да? Что там такое?
Просто у нас вообще в нашем контексте нет приколов с акцентами.
А жалко. Мне бы нравилось.
Если... В английском языке есть очень-очень много акцентов, потому что очень много людей на нем говорит, и там на них... Ну, и там есть очень много приколов с этим. В русском языке это гораздо хуже. Максимум, что мы можем сделать, это именно... передразнивать чей-то акцент, как кто-то говорит по-русски, но это не то.
На самом деле в русском же есть говоры, типа там можно с одесским говорить.
Да, они есть, но на них внимание уделяется вообще куда меньше. И ты, тебе сложно понять, если ты вне контекста, чем отличается условно то, как человек говорит человек, не знаю, из Удмуртии, и то, как говорит человек из средней полосы. Потому что ты, скорее всего, ничего этого, ну, может, и не слышал даже.
Короче, тема для какого-нибудь RPG-энтузиаста, лингвиста при этом. Короче, он берет, типа, русские говора из разных регионов России и говорит, вот, эльфы должны говорить как удмурты, а халфлинги как одесситы и так далее.
На самом деле, потенциально это могло быть очень прикольное. Мне жалко, что у нас очень мало внимания этому уделяется.
Просто у нас не сильно отличаются. Типа там житель Омска от жителя Краснодара. Ну, правда.
Да нет, отличаются. В том-то и дело.
Ну, не так сильно, как отличается там житель штата Монтана от Нью-Йоркса, да.
Мне кажется, ты недооцениваешь просто.
Видите, какая хорошая статья, не два.
Ну, напишите свое мнение вообще, как вы, что вы думаете?
Квадрат, ты просто ненавидишь отыгрыш.
Да. То, что ненавидишь, что это вот отыгрыш, мне кажется, это часть вот этого 3.5 дискурса, что все должны быть в персонажах всегда и смешно отыгрывать. И вот это насаждает этот дискурс протухший.
Я считаю, что все должны быть в персонажах смешно отыгрывать, когда это уместно. Просто, мне кажется, всегда надо, если можно, отыгрывать персонажа.
Артём сейчас отыгрывает злого персонажа. Я, кстати, недавно что-то прочитал, вот просто поделюсь. Мне понравилось сравнение, что вы должны как бы в ролевых играх отыгрывать персонажа голосом, имеется в виду, да? Как в аудиокнигах читает, читает актер. Что он там почти не... Он же там не кривляется, не меняет тональность голоса, но мы все равно понимаем, что несколько персонажей работает.
Ну, мне кажется, эта статья как раз и говорит о том, что, типа, нужно менять там тональность голоса и, например, с какой скоростью слова говоришь, а не там именно изображать акцент или что-то пытаться из себя там изобразить то, тем, что ты не являешься. Может, она на самом деле говорит не то, мы просто подумали, что она это говорит.
Ох уж эти поиски смысла там, где, возможно, его нет.
Ну, в любом случае, кстати, если что-то говорить, то там действительно есть конкретные советы.
Ну да, это нам просто, наверное, кажется, типа, что это плохие советы тебе, мне кажется, это хороший совет, но они есть, типа, их можно применить на деле, в отличие от, например, When We... ладно, When We Left Out тоже есть советы, они просто херовые.
Знаете, а где еще есть советы? В следующем эссе, которое про... про экшн-сцены.
Есть ли?
Я вот тоже.
Ну, оно эссе. Про контекст для экшн-сцен, про то, что это не всегда бой, и, в общем, все такое. И, мне кажется, для начинающих ведущих такую статью вполне себе можно сюда было включить, чтобы они почитали.
А, ну это такая, которая типа, окей, да, хорошо, мне дальше поехали. У меня было к ней такое отношение. Умеренно положительно и неинтересно.
А следующее у нас про... Я, если честно, не совсем понял, про что следующее эссе. Она что-то говорит обо всем и ни о чем. Оно вроде говорит и о каком-то... И о реализме оно говорит. Оно говорит и про «смотри в прицел», в кавычках, только на минималках. Оно говорит про принцип из какой-нибудь ДВ, типа «вообрази фантастическое». Но она написана как-то сложно. И не знаю, даже на русском она будет написана лучше, но что-то это обо всем, ни о чем. Ерунда какая-то.
Я тоже не соглашусь, мне понравилось.
А расскажи мне тогда о чем, я потому что не понял.
О том, что не нужно бояться, то есть Там автор говорит, типа, вот я раньше всегда водил тут гриди, реализм только гриди. Но потом я понял, что не стоит бояться выкручивать там все на 200%. Потом она говорит, что еще не стоит, например, бояться макать героев в грязь, когда это нужно. И там клевый совет о том, что придумывать описание для ситуации у себя в голове, как горячие журналистские заголовки. Журналистские заголовки.
А, да, вот и... мне тоже про... Я согласен с тобой и с Мундером. Про заголовки прикольно, но в целом она как будто бы сильно раздроблена, мне кажется.
Да, но если у остальных эссе ты можешь понять, на какую они тему, и автор пытается донести то, про что он говорит, то здесь как-то именно очень много про что. Про заголовки прикольно, но там написано то, что «но вы не показываете эти заголовки игрокам».
Ну, не, ну не, в смысле не обязательно их именно в виде заголовка имеется показывать, просто типа, придумайте себе. Там типа про то, что не стоит бояться отойти от жесткого реализма в такую, в крутую фэнтезийность с наплечниками шипастыми на плечах. Это вот именно как общий совет, он неплох.
Тебе же не нравятся общие советы, я не понял.
Ну вот в этом случае мне нормально зашло.
Следующий эссе у нас про выборы, ветвистые рельсы и тому подобные штуки. Про то, что выборы — это хорошо, окей, возможно, кому-то не пришло это в голову.
Я тоже сказал мех и дальше пролистал.
Нет, там очень странно, я, кстати, впервые слышал такое, как представить в виде паутины. Вы помните вот этот момент там?
Да, но причем какой-то обратной паутины. Сравнение с паутиной, наверное, было некорректное. Нужно было сравнивать с мухой. Вы попали в паутину, и паук вас тащит в центр. Типа, неважно, с какой стороны паутины вы влетели, паук вас все равно притащит в центр и съест там. Вот, но это только один из советов, там есть еще один, поэтому, если захотите, можете почитать, да.
Там про сэндбокс очень расплывчато, там что-то можно. Вы можете так сделать, например, и выборы, да.
Да, следующее эссе, которое посвящено созданию NPC, и вот это вот, по-моему, оно не должно быть в этой книге, потому что там две таблички D50, и типа охапка дров и NPC готовка. И что?
Мне кажется, это эссе должно быть в каждом из этих эссе. Отчасти в каждом из этих эссе не хватает двух табличек с D50. То есть каких-то инструментов, которые можно применить себе на игру.
Но вот здесь что-то абсолютно дженериковое. Единственное, что здесь хороший совет, это то, что практикуйте создание NPC, и как любой навык, с течением времени, с практикой вы будете все лучше и лучше это делать.
Не, если честно, я не люблю таблицы всяких мелочей забавных в играх, типа, вот здесь как раз есть, типа, трейты, ну, там, типа, он злой, ленивый, расист, пессимист, и все, и такая вот табличка мелочей, где там... Он ест постоянно, там, или он, что, у него есть питомец, и вот...
И автор говорит о том, что вот именно из этого-то и складывается NPC, типа ты берешь один результат, второй результат, соединяешь, и все, у тебя готов NPC. Мэ.
Ну, на самом деле так и есть. Ну, это такой базовый совет о том, что у NPC должна быть какая-то там одна черта запоминающаяся, и все, и игроки ее запомнят. А если вы там придумаете их 20, типа, ну, и они ничего не запомнят просто.
Просто мне кажется, это все уже есть в Dungeon Master Guide для D&D и Pathfinder.
Да, наверное.
И зачем это здесь, когда 3 миллиона статей таких есть в интернете просто по запросу в Гугле? Непонятно.
А это про всю книжку, можно сказать.
Артём заходит с козырей. Следующее эссе — это про злодеев. Типа, крутые злодеи — это круто. Окей. И про то, как можно сделать злодея прикольным и таким ух, чтобы прям он такой...
Мне кажется, 100% мех.
Опять же, ничего конкретного, но как бы какие-то общие советы.
Откуда, что с ним стало, что он будет делать, просто давайте пропустим.
Да, жидкоположительные у меня какие-то отношения.
А затем у нас есть эссе про темпоритм, про то, почему игра может ощущаться такой медленной и вообще... И что с этим можно сделать? Здесь даже есть советы, даже которыми можно пользоваться.
Ну, слушай, ну это тоже, знаешь, для глубоко мидскульного человека, что... Для меня это выглядит, как ты приезжаешь на остров к папуасам и такой, смотрите... Есть монтажные ножницы. Если вам что-то не нравится в игре, можно сказать, что это вы пропустили. И типа такие, вот это нам дали инструмент. Никогда не думал, что такое возможно. Что я могу не рассказывать про каждый день на корабле, который у меня был.
Ну, вдруг. Ну, типа, ну что-то мне подсказывает, что эти советы уже есть в той книге, которую вы купили. Вам нужно просто прочитать ее. В смысле, ну, не, там... не в этой книге про кобальда, а вот в Dungeon Master Guide в каком-нибудь. Затем у нас есть эссе про плотхуки. Это про всякие завязки для приключений, которые можно подталкивать игрокам, чтобы они такие: «О, круто, кажется, можно пойти приключаться». И тут... Это такое ощущение, что они как-то ходят вокруг да около фронтов, но как бы не приходят туда.
Это опять 3,5 дискурс просто с версия.
Да. Кстати, ее можно было сделать более полезной, если заменить, типа, как написать слухи для вашей игры, именно вот как конкретный инструмент, типа, там, напишите там правильные, неправильные, про места, про монстров, раскидайте их в деревнях, бросайте каждому новому персонажу слух, и тогда у вас будет много информации, но как бы тоже, да, до практического совета ОСРного такого не доросло, как и не до чего-то типа фронтов совершенно нового.
А еще они там говорят: избегайте клише и не избегайте клише.
Про зацепки это совет именно, да, очень прям, который ты часто видишь такую тему на D&D каких-нибудь форумах, где люди играют там типа в Sandbox, D&D компанию, типа мидскульный был, то есть ньюскульный совет был бы: ну вы поговорите с игроками, что типа если они пропускают ваши зацепки, вы им скажете: вы что, охерели, куски? Вы тут играть пришли или что? И типа этот совет отпал бы, необходимость придумывать клевые зацепки.
И отпал бы совет писать следующее эссе, которое как раз про это и есть. Про то, что вот типа как быть, если игроки делают вообще не то, зачем вы, казалось бы, пришли играть. И совет «поговорите» здесь отлично работает, но авторы почему-то говорят о том, что импровизируйте. Как будто другого варианта развития событий быть не может. Ну, точнее, он может быть, но в эссе он не упоминается, и ну такое. А затем у нас есть занимательное эссе про то, как нужно составить кампанию, которая будет длиться очень много лет внутри игрового времени и, возможно, даже реального времени. Правда, это эссе не отвечает на вопрос, а зачем вообще это делать?
Это погоди, это где про вулканы расположите, чтобы они извергались?
Да, да. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Там какие-то очень странные... Блин, если вы хотите сделать прям долгую кампанию, отмотайте чуть-чуть назад, скажите игрокам про то, что у нас... Мы будем играть 10, там, типа, лет, потому что через 10 лет там на нас придет нежить, и все такие: о, круто, и все, и поехали. Зачем расставлять вулканы, чтобы вулкан где-нибудь взорвался? Не надо так делать. И еще там можно, еще там нужно придумывать праздники. Еще календарь свой придумайте, ребята.
Да, вот мне кажется, это прям вредный совет, если тебе нужна там большая кампания по своему миру. Ну, я бы сказал, что нужно наоборот начать с одного подземелья буквально, да, и разрастаться здесь, как бы сидите бесконечность, количество времени, чтобы придумать праздники в вашей игре, реки, которые будут подтапливать деревни. И потом запускаете туда и...
Ну, это, видимо, опять проблем... Ну, я не скажу проблем, это разница в стиле подготовки и проведения игр.
Мне кажется, вот этот стиль, он прям объективно плохой.
В 2012 году... В 2012 году было очень круто создать собственный... Хотя нет, в 2012 году вышла АВ.
Я помню, например, в то время появилась какая-то, или чуть раньше, вики, типа, она позиционировалась как вики для вашей ролевой игры. Вы можете написать туда все города, и они будут по ссылкам ходить.
Кстати, про вики, вообще идея вики для мира и для игры, я просто так делал, и это работает, но ну, я уже давно не играю в такие игры, но типа, если вам очень надо как-то структурировать информацию о мире, то вики — это, наверное, нормальный вариант. Это куда лучше, чем просто огромный текстовый файл, где будет лежать все это. Вот, поэтому если вам типа очень надо, то здесь... Я не помню, написано ли было это в этом эссе или в другом месте.
Есть про вики.
Но там точно где-то было про вики, и, ну, вообще, типа, вики потенциально может работать. Если вы играете в такое, где вам нужно прям много информации, ну, вы можете задать себе вопрос, а точно ли вам это надо, но если надо, то вики вам может помочь. Исходя из моего опыта, по крайней мере. И, видимо, исходя из опыта к мимо одного автора эссе, который здесь есть. Так, и у нас осталось два эссе. Ну, точнее, как два эссе. Одно и еще один текст, скажем так, в конце. Здесь у нас в предпоследнем эссе говорится про клиффхенгеры и про то, что может быть клиффхенгером и как, типа, где их можно ставить. А еще, мне кажется, там... Там, по-моему, есть один плохой совет, который не надо делать, но...
Ну, какой? Какой?
Это когда вы, типа, вот у вас есть решающий бой, и вы прямо перед входом в решающую какую-то... В решающий, ну, бой, наверное, неправильное слово, назовем это конфликтом, и вы прямо перед решающим конфликтом заканчиваете встречу. С одной стороны, это может быть хороший совет, потому что после очень какого-то крутого решающего конфликта заканчивать встречу тоже плохо, потому что нужно дать какое-то... Там, типа, несколько сцен на то, чтобы люди вообще поняли, что, типа, о, мы сделали круто, и, ну, типа, напарать просто. Мы крутые, и вот нас там, нас любит король. Но, типа, заканчивать встречу прямо перед главным злодеем, это как-то, по-моему, такой себе совет.
Мне кажется, лучше клиффхенгер делать на начале чего-то интересного, а не перед концом этого чего-то интересного, в которого вы играли всю сессию.
Да, ну там, кстати, справедливости ради есть еще нормальные советы в стиле, если вы делаете клиффхенгер, делайте именно клиффхенгер, когда почти ничего не понятно, потому что если будет что-то понятно, ну то это плохо. А почему это плохо, написано в эссе.
Я эту статью уже просто не читал, потому что не надоёт книжка к последним двум.
Мне кажется, статья, она не очень решительная, может как-то было покомплекснее подойти к вопросу клиффхенгеров, там какие-то пара примеров и все.
А затем... Кстати, о примерах. В конце последний текст — это пример так называемого импровизированного приключения. Хотя назвать его импровизированным как странно, потому что оно представляет линейную последовательность событий с небольшими ответвлениями. И я бы сказал, это просто... Это не импровизированное приключение, это какой-то каркас приключения, в котором... И тут вы встречаете, и знаете, так... замазано белой замазкой, типа. Сами напишите, кого вы встречаете. Вот. И он дает вам вот такое задание. Пойти там куда-нибудь. Вот. Тоже не очень понятно, зачем это вообще здесь.
Про импровизированную там была отдельная статья, которая... Letting go, что-то такое.
Тут игра отдельная. Ты не дочитал самый сок.
Да, это именно приключение, где просто какие-то места, знаешь, как в SCP, типа данные удалены, вот так вот.
Ну, это, кстати, вот как ты говорил, что, типа, наверное, это есть уже в Dungeon Master Guide. К этой статье тоже относится. Наверное, это есть да. Dungeon Master Guide.
Вот, и это все эссе, которые здесь есть, 19 штук. Лично я, когда я читал книгу, подходил с такой планкой, что нового я, скорее всего, ничего не узнаю. И что отсюда может узнать нового человек, который вообще ничего не знает? Он только знает, что есть настольные львы игры, и это прикольно, ему хочется что-то узнать. И знает он, скорее всего, про ДНД. И реально начинающий ведущий... Здесь есть советы, которые могут быть полезны для вот прям реально начинающего ведущего. И за то, что эти советы здесь есть, и они так собраны в одном месте, что тебе не нужно листать 15 блогов или там 19 разных, о существовании которых ты, может быть, и не в курсе, чтобы получить всякие советы.
Или слушать наш подкаст, чтобы получить самые полезные советы.
И за это, наверное, было не самой плохой идеей собрать их и выпускать в виде вот какой-то прям книги, которую можно купить, только о, сейчас я себе какие-то полезные советы запишу в свой мозг. Но, опять же, советы подаются в стиле «как играть...» в ДНД из середины 2010-х годов. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. И некоторым из этих эссе здесь, по-моему, вообще не место, потому что это какой-то вообще абсолютно generic stuff, который ищется в Гугле, и такой вопрос у ведущего сам по себе возникнет. Не нужно как-то... Это не какой-то там супер инсайт, который... Воу, бух, взрыв башки. Если хотите получить взрыв башки, просто полезнее будет почитать разных игр. Но, к сожалению, здесь ни слова про разные игры.
Мне вот больше всего не нравится даже не то, что здесь очевидный совет, а то, что здесь вот этот про десятилетней давности дискурс. Меня больше всего вот это напрягает. Очевидно или там не очень полезно, окей, но как будто бы... То, что мы никуда не движемся, да, как-то не развиваемся хоть в какую-либо сторону, это немного удручающе.
Мне кажется, это несколько тейков. Это хорошая идея для 80-х годов, наверное, была, когда ни у кого не было интернета, и это было бы действительно полезно от корифеев почитать советы такие сейчас, когда, как он сказал, можно найти в любом блоге. Причем, короче, мне кажется, это плохая идея для книжки, эти советы, неплохая идея для блокпостов, хотя многие из них я все равно читать не стал. И это хорошая идея как скрипт для видео, где это можно все там рассказать.
С примерами типа да. Так разжевать, да?
Да, и еще это было бы намного лучше, если бы каждый из них написал не маленькое эссе, а что-то более большую форму, потому что многие из этих эссе, мне кажется, что это такое ощущение, что от большого текста осталась только скучная вводная часть, которую все скипывают, чтобы добраться там до горячих идей, табличек всяких.
Как будто ты самую верхушку айсберга так взяли, лопатой да. Сверху, да? Одну лопату и вот...
Что, тут недостаточно инструментов для конкретно, чтобы применять к своей игре. Возможно, стоило бы это, раз уж эта книга про D&D Pathfinder, чего уж скрывать, то стоило бы привязывать это к механикам этих самых игр и, по крайней мере, ну, похожих на них игр. А, еще некоторые лирические отступления по всякие, там, про свои старые компании, они нафиг не нужны, и только еще делают хуже некоторые статьи. А, мне кажется, было бы, можно написать книгу такую или даже лучше, если собрать вот хорошие статьи из ВКонтакте. У нас недавно был такой, типа, как флешмоб, три совета от гейммастера Норп запускал. Вот если собрать типа, вот несколько там десяток статей лучших оттуда, получилась бы лучшая книжка, на самом деле. Ну и там, типа, заплатить авторам, чтобы они их переписали еще поболее лучше. Короче, я тут нашел цитату, которая хорошо описывает, как что я думаю по этой книжке. Это «Откровение святого Иоанна 3.16. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Поняли? Короче, ни рыба, ни мясо. Не понравилась мне эта книжка.
Я бы ее тоже вряд ли кому-то мог бы посоветовать. Вот прям вот я представляю человека, которому я могу советовать. Ко мне кто должен прийти? Человек?
Человек, видимо, который вообще не в курсе. Вот, абсолютно.
И он приходит с книжкой Pathfinder.
Да, но он знает о существовании D&D, и он купил D&D. Но, блин.
И у него нет интернета, и он не может провести две недели на форуме.
А как вам относительно Play Dirty?
Мне Play Dirt намного больше понравился, именно потому что там были более развернутые советы, чего здесь не хватало, и потому что там были хот-тейки такие, там, знаешь, чувствовалось, что да, вот этот мне совет понравился, а вот это вообще полная муть, ты что, Джон Вик с ума сошел такую фигню писать? Про многие советы я здесь просто ничего про них интересного сказать не могу.
Вот у меня есть еще одна книга, условно, на примете, да, что я вспоминал, я когда-то еще читал книгу Unimprov, что-то там...
Угу.
«Искусство неподготовленного вождения», вы ее читали?
Нет. Я читал другую книжку про импровизацию, но я, к сожалению, забыл. Never.
А, но она там совсем, по-моему, маленькая страница, нет? А «Unimprov» просто по похожему принципу был составлен, что там разные авторы. Там, по-моему, даже был типа, там Кент Хай, что-то там более приличное. Ну ладно.
Дайте знать, если вы хотите, чтобы мы почитали эту книжку. Итоги, в общем, подведем. Самый горячий вопрос. Стоит ли игра своих 1250 рублей на CrowdRepublic.
В книге 126 страниц, кстати. Нужно тоже обозначить.
Ну, в русской, наверное, будет побольше.
Да, русская, наверное, будет версия немножко побольше, но в целом да. Это не очень большая книга, да.
Да, я думаю, что... Я уже сказал, нет.
Я не хочу, как бы, с одной стороны, в чужой суп это макать всякие органы свои, не те, которые нужно.
А они собрали уже на CrowdRepublic, если что.
Это предзаказ.
А, окей.
Она в любом случае выйдет, это просто предзаказ, да.
Тогда, если вы ее купите, если вы ее заказали, короче, напишите нам в комментариях, как мы не правы. Когда она вам придет, и вам будет жалко свои деньги.
В общем-то, в целом у меня похожие ощущения. Я, как я и говорил, если вы супер начинающий, и вы почему-то плохо прочитали даже мастер-гайд или чего-нибудь, у вас нет интернета, и...
И вы хотите играть только в D&D 3.5, нужно тоже это уточнить, для остальных игр это не работает. Нельзя любому новичку это делать.
То, возможно, в этом случае можно взять эту книжку и узнать оттуда что-то полезное, возможно. Но во всех остальных случаях нужно подумать очень крепко, прежде чем отдавать за это деньги. Мы, если что, ни в коем разе не говорим о том, что мы как-то не против Пандоры и против того, что они занимаются переводами материалов. Просто, как по мне, можно было найти чего-нибудь получше для перевода издания. Вот какое-то такое наш, наверное, вердикт. Подвал не ставит класс, да, этой книги, если мы оперируем такими бинарными результатами. Наверное, на этом все. Можете написать нам в комментариях, там, ВКонтакте или в нашем чатике в Телеграме или в Дискорде, какие книжки вам бы хотелось, чтобы мы еще почитали. У нас есть на примере несколько. Возможно, мы замутим на Патреоне в обозримом будущем опрос между несколькими книжками, и можно будет там проголосовать. Именно так мы и решили почитать вот этот Кобальт Гайд. А это был «Зайду позже». С вами был Вундер, Анимлорд, Артём и Квадрат.
Всем пока.
Пока.
А этот выпуск подготовлен для вас при поддержке бара «Ролевая устрица» и инди-барина Константин Байдена. Играйте в разные и хорошие игры, мальчики, девочки и все остальные. Спасибо за прослушивание и до следующей недели.